Владимир Иванович, пожалуйста, Владимир Иванович, часовой Жанна Кайко в гватемальской поэзии и музыке в поисках новой
формы. Я хочу выразить свое признание вашему институту, ибо был в советское время членом общества востоковедов, затем выступал на востоковедческих конференциях, и в частности даже в городе Махачкале, когда одна из последних была в 92 году, выступал, правда, по индийской музыке, хотя являюсь специалистом по музыке Латинской Америки, занимаюсь этой областью уже 26 с небольшим лет. Виолетта Николаевна Юнусова правильно сказала, что мы, латиноамериканисты, сидим между двумя стульями. Я оглядываюсь, да, вроде как бы можно, в принципе, найти эти два стула и слева, и справа. И хочу привести пример, который может быть отчасти стихотворный пример. Хайку или хоко, точнее, или даже хайкай, который отражает слова которого, содержание которого отчасти созвучны названию нашей конференции и, может быть, той погоде, которая сейчас вот тут у нас в Москве и в области. Запад и восток. Везде холодный ветер студит мне спину. Это хайку поэта Мацуо Басё, поэта 17 века. А дальше еще один хоко. Фуру икея, товадзу тобикому, мудзу но ото. Сразу же переселяемся в Латинскую Америку, и хайкай уже через 250 лет написал Флавио Эррера. «En su oboe minúsculo, revalsa haciendo gárgaras el chorro de crepúsculo». Разница, конечно, есть не только в языке, в первом случае на японском, во втором на испанском, а разница и в форме, и, в общем-то, некоторое сходство только удерживает их, хотя они 250 лет разнятся по временному интервалу, друг около друга. Переводы данных произведений. Первое, Мацуо Басё, сделанное Александром Погребным. Нарушена тишь, в воду жаба нырнула, создав резонанс. Это Мацуо Басё. Перевод, который сделал автор сегодняшнего выступления, Флавио Эррера. В его гобое маленьком стоячая вода для полоскания горла. Речь идет о жабе. И там главный персонаж – жаба. Какая разница между двумя этими произведениями? Почему я так сравниваю? Я музыковед, и вдруг вроде как в литературу вошел, или так можно грубее сказать. Дело в том, что у меня несколько статей есть о связи литературы и музыки, о прямой связи. В частности, 2 года назад, в 2010 году, вышла статья в сборнике научных трудов конференции Института бизнеса и политики, конференции «Грани культуры», «Мир звучаний в творчестве Мигеля Анхеля Астуриса», великого гватемальского прозаика и поэта. И я не ошибся, когда анализировал те звучания в его прозе и поэзии, так как сам он отмечает, что моя музыка звучит, она, в общем-то, моя поэзия, звучит, потому что она работает по законам музыки. Басё не явился, конечно, первым создателем жанра хоко, так он назывался, потом стали его называть хайкай, а уже современное название хайку. Он жил в 17 веке, и традиция была какое-то время прервана от 8 века, она шла, там было как бы изображение статичное того, что нарисовано, то есть картин, и стихи либо писались под картины, либо затем картины рисовались под эти стихи. Сам Басё был человеком, который передвигался по Японии, и его интересовала больше всего природа, как природа интересовала и Флавио Эрреру. Но тема природы не являлась первичной темой хайку, будем называть современное, употреблять современный термин, он более распространенный. Было здесь и были темы, связанные с светской стороной японской жизни, а также гражданская лирика звучала, и затем природа как бы явилась центральной темой творчества Мацуо-Басё. Здесь смысл в синтезе природы и человека, то есть лирического отклика человека на явление природы, но при доминировании природы. Доминант является именно природа. И здесь как раз я хочу сравнить еще раз Эреру и Басё. По форме сравнить уже, потому что по содержанию также у Эреры доминанта природы, но все-таки лирический отклик человека на восприятие человеком явлений природы. А сравнение по форме, четкая форма хайку, это для японцев очень характерно, придерживаться четкой формы. В данном случае это 17-сложник. Хайку, как известно, это некая производная от танка. Ну вот первые три строки, это хайку. И в первой строке 5, во второй 7, в третьей 5 слогов, 17-сложник. И действительно, поэзия Мацуо-Басё демонстрирует это. Нарушена тишь, 5 слогов, в воду жаба нырнула, 7 слогов, создав резонанс, 7 слогов. Ну, а по-японски и также 17 слогов, 5, 7, 5. Что же делает Эрера? Я приведу пример стихотворения Эреры «Холодная земля». У него 5 книг хайку. Эрера жил с 1885 года по 1968 год. Это гватемальский поэт. В Гватемале очень интересная поэзия. И начиная с Рафаэля Ландивара, 17-е столетие, именем которого многие места в этой стране названы. Я в этой стране был в 11-м году, так же, как изучающий латиноамериканскую музыку, был в Мексике и в Андурасе. И Флавио Эрера, автор целых 5 книжек, изданных в 1998 году под названием «Лирика». Лирические произведения этого поэта собраны. И вот одно из таких стихотворений. Это «Холодная земля» из книжки «Симфонии из тропиков». Название музыкальное. Вот перевод мой, подстрочник. Туман, высокая гора, дыхание анд обволакивает треугольные очертания экспрессивной мысли сосны. Тут явно 17-сложник не получается. В испанском, поверьте мне на слово, такого тоже нет. Что же интересно, если сравнить, взять и сделать 17-сложник из этого стихотворения, что изменится? Туманный вздох анд в круг очертаний мысли трехгранной сосны. Форма сразу сжалась, произведение как бы становится статичным, перед нами скорее картина. А вот латиноамериканский поэт как раз выходит из этой формы. Его хайку, хотя здесь тоже 3 строчки, ну а здесь нет 17 слогов, здесь он выходит своей динамикой и выходит из такого тесного пространства живописного полотна, а именно выходит в сферу простора, если можно выразиться. Приведу также еще несколько произведений Эреры, а затем перейду к музыкальной части. Но, к сожалению, не зазвучит сегодня музыка, хотя в руках у меня диск, который я планировал показать. Это музыка электроакустика де Гватемала, где Игорь де Гандариас в тандеме с композитором Игорь де Гандариас, современный композитор, родился в 1953 году, мы с ним встречались в Гватемале, в тандеме с оператором, с кинорежиссером, венесуэльцем Гильермо Эскалоном создали такое произведение, аудиовизуальное произведение, которое называется «Симфония дель тропико». То есть как раз явная аналогия с названием книги Эреры. Более того, в своем письме он прислал мне программу этого произведения и указал на те поэтические творения Эреры, которые звучат. Ну как звучат в его произведении? По сути, если мы сейчас взглянули бы на экран, то увидели бы просто природу. Здесь бегущая река с гор в океан. И пробегает она мимо джунглей. Никаких слов нет. Есть только звучание природы. Но эти звучания природы были, естественно, записаны на юге Гватемалы, а затем отфильтрованы с помощью мультимедийной техники в Сиэтле, о чем пишет сам Гандарис, композитор, и получились как бы два вида звучаний. Первый вид – это чистые тембры, уже, так сказать, отфильтрованные на этой студии, а из вторых звучаний он сделал, композитор сделал музыкальные инструменты, то есть перемещал звуки птиц, цикад, звуки брызг водопада, шум реки, океана по высоте, по регистрам, и получились как бы своеобразные электронные инструменты. Когда изучаешь Эреру, сравниваешь его с Басё, понимаешь основную или одну из основных идей Гандариаса и Эскалона. Она состоит в том, чтобы как бы восстановить живописный ряд или видеоряд и звуковой ряд, не включая словесный ряд. Действительно, у Басё это все-таки своеобразная поэзия-живопись. У Флавия Эреры это только поэзия. У Гандариаса и Эскалона это визуализация поэзии или аудиовизуализация. Сам Эрера, кстати, писал о своей поэзии следующее. В хайку, которая называется «Учитель» из книги «Тропики», следующее. «Ночь слышит море. Это моя поэзия. И она без слов». Это мой перевод, сжатый немножечко до 17 сложника. А подсрочник такой, что «Ночь спускается на море. Это моя поэзия. И она никогда не говорила». Что мы видим в изображении данного эпизода? Это финал 10-минутной такой картины или киномузыкального произведения. Просто морской прибой, волны морского прибоя, ночь спускается. И таких эпизодов много. Я приведу пример. Стихотворение Эреры «Пересмешник» из книги, которая называется «Тропики». «Пеньем кристаллов гора, встречая рассвет, растет с влагой слез». В это время, если мы, конечно, знаем, что это стихотворение подразумевается, а надо держать, наверное, все-таки в руках эту программу, иначе трудно воспринимать этот фильм, мы видим солнце, утреннее солнце, которое падает на реку, и звучание сопровождает видеоряд. Это пение пересмешника. Пересмешник по-майяски, или вернее на языке науатль, центрально-мексиканское племя и языковая группа, пересмешник Цансотль. Астуриас писал, что Цансотль издает до 400 различных звуков. Или пчела. Челнок с катушкой. Нить воска придет в клубок из цветка в цветок. На экране приходится рассказывать, так как нет такой возможности у нас смотреть. На экране пчела, перелетающая от цветка в цветок, и звуки пчелы, перемещающиеся по высоте. Еще одно стихотворение. Это «Созвездие брызг», книга «Индийский» или «Индейский космос». Тут понятие непонятно. Они называют «Космос Индио», хотя пишут «Индио», а бывает, что это даже совсем не индийцы, а индейцы. Тут трудно определить, сам Эрера не комментирует. Не комментирует также и Игорь де Гандариас. Отполоскание кристаллами взрывается музыкальная глотка горы. Это подстрочник. Если его сжать до традиционного хайку или хоко, получается, плещут кристаллы, музыкальное горло взрывая горы. В это время на экране мы видим водопад, очертания которого как бы передают форму вершины горы, с которой он сбегает. А звукоряд, простите, звуковой ряд – это шум водопада и, соответственно, шум брызг воды. Еще один пример из цикла симфонии из тропиков. Он называется так. кубистическое видение тропиков. Это название дал сам Эрера своему стихотворению. Вот его вариант в 17-сложнике. Ель, пирамида, вулкан, призрак кубизма в тропиках майя. Подстрочник такой. Пирамида, сосна, вулкан, призрак кубизма в тропиках юкатанских майя. Здесь явно очерчивается пространство, но еще подразумеваются вот те самые очертания, когда видится все на расстоянии, и вспоминается еще искусство, оптическое искусство, оп-арт, которое в 60-е годы 20 века имело большой успех. И как раз именно части этим направлением пользуются и два художника, музыкальный и кинематографист Гильермо, Гандарес и Гильермо, потому что некоторые образы очень развиты и действительно ими даны в таком кубистическом варианте. В целом следует заметить, что исследование это, так скажем, носит пока первоначальный характер. Я думаю его развить и выразить в письменном виде, в виде статьи. Ну а когда выйдет статья о Гандаресе, удастся, может быть, размножить вот этот диск, и вы, надеюсь, насладитесь симфонией из тропиков Игоря де Гандареса, где он и его друг и соратник, кинорежиссер, подают вот своеобразное хайку в таком интересном виде. Кстати, это произведение написано в 2005 году в рамках программы, которую они разработали и которую назвали «Musica para ver» или «Music to see» – «Увидеть музыку». 6 произведений таких есть, ими сделанных. И действительно, раньше, как известно, музыкантам, особенно романтикам, помогала программа, чтобы музыка была понятна. Программа писалась, помним, это началось еще от Берлиоза, и другие композиторы потом этим увлеклись, Лист. А это решение очень интересное. Не надо читать программу, а надо просто смотреть и слушать. Видеоряд помогает восприятию музыки и воспринимается в синтезе, где видеоряд может немножко опередить музыку, а может быть отстать от нее, а может идти с ней синхронно. В этом фильме как раз все это и подается. Спасибо вам за внимание.
Вот по поводу фразы «трехгранная сосна», полностью вот это можете...
А, прочитать?
Да.
Давайте я его сейчас найду и прочитаю два варианта еще раз, да, если вы позволите. Вариант подсрочника и вариант сжатия в традиционное хайку, вернее хокко, 17-сложник. Значит, здесь первый вариант. Холодной земли туман, высокая гора, дыхание ант обволакивает треугольные очертания экспрессивной мысли сосны. Здесь туман, туманный вздох ант в круг очертаний мысли трехгранной сосны. Естественно, я, может быть, нарушил треугольник и трехгранник, это разные совершенно вещи, но в поэтическом смысле, в общем-то, если так представить, ну, большой погрешности нет. Хотя она, конечно, в научной точке зрения существует. Я не возражаю.
Он сечение.
Да, безусловно. Безусловно.
Да. Спасибо. И вот еще будет интересно. А не можете сказать, эти книги переведены у нас?
К сожалению, нет.
А изданы в Мусте?
Изданы они в Гватемале. И я надеюсь,
в
интернете есть на испанском языке.
На испанском?
Да.
А не можете назвать эти 5 книг названия?
Да, пожалуйста. Я перечислю их еще раз. По-моему, не все, я их как раз и назвал. Индийский космос или индейский космос называется так. Космос Индио на испанском. Космос Индио. Далее, Симфониас дель Тропико. Симфония из тропиков. Третья книга. Пало Верде. Пало Верде – это зеленая палка. Палка зеленая буквально. Дальше книга, которая называется «Эль Тропико». Тропики просто. И название «Булбушья». Это имя собственное. Откуда взято было стихотворение «Жаба»? Сапо. «Эль Сапо».
Спасибо.
Можно я буду
сказать? Да, пожалуйста.
А вот что заставило этих авторов, как перевести перенести на гватемальскую почву восточную вот эту форму поэзии, а не заняться, допустим, какими-то испано-латинскими, латиноамериканскими истоками поэзии, музыки. Вот что их вот эту 17-слоговую форму заставило именно принять для, в общем-то, чуждой почвы, по сути дела?
А здесь я отвечу трояко на ваш вопрос. Первый. Начну, если позволите, от конца. Значит, 17-сложником Эррера не писал. Я просто делаю еще один перевод для того, чтобы почувствовать разницу 17-сложника Басё и 17-сложника в целом хайку от Эрреры. Тот поэт, который расширяет как раз до много более чем 17-сложник, там минимум 21 слог и далее. Вот расширяет именно пространство и придает динамику образу большую, чем статичные такие вот картинные условно, да, зарисовки Басё. Затем латиноамериканцы очень активно изучают индейскую природу, автохтонную, там и афроамериканская, конечно, есть, в частности, гватемальцы, своей страны. И это изучение началось еще с творчеством гватемальского композитора Хесуса Кастильо, который путешествовал по региону горному, где живут индейцы майя киче, и написал книгу «Мусика де майя киче». Первое издание в городе Кецальтенанго в 1941 году. Затем были несколько переизданий, но я в руках держал уже издание 1977 года. Книга эта тоже не переведена пока у нас на русский язык. И, соответственно, в ней он разбирает автохтонную и фольклорную. Я немножечко разделяю, потому что фольклор – это уже некое метисное начало, когда проникает иберийский мир в музыку индейцев майя и немножко смешивается с ней. Это не мое, так сказать, открытие, я здесь велосипед не изобретаю. А так, в частности, в своей монографии, изданной в 2005 году, Дитер Ленов, известный ученый, музыковед, дирижер и педагог Института музыкологии в университете Ландивар Рафаэль, заметьте, институт музыковедения. У нас такого института вот по стране нет. Он сделал такой институт при университете, опять же, это надо делать, и при консерватории. Я здесь солидарен с Федором Федоровичем Мюллером, известным нашим ученым, который говорит, что музыкознание вышло из университета, и потом вот осталось в консерватории, и нам очень непросто быть среди практиков-музыкантов, которым другой немножечко от нас надо. Вот, и заниматься наукой немножко труднее, но это субъективное мнение. И, соответственно, Ленов в одной из своих глав разделяет фольклорную и автохтонную музыку. Музыка эта активно изучается, а теперь на начало вашего вопроса, почему Япония? Япония очень активно контактирует всегда с Центральной, особенно Америкой, да и с Южной Америкой, ибо океан переплыть, тем более перелететь, это элементарно. Вот. Сейчас, да, но и плавали очень активно. Правда, это больше написано о китайских мореплавателях. Однако, читая Астуриаса, его, в частности, работу «Сеньор президент», мы узнаем, что японцев очень достаточно много в Латинской Америке, в частности, в Гватемале. И наверняка не только книги Басё читал Флавио Эррера, а также и общался с представителями японской культуры, которая и в 19 веке свои плоды как пыталась заронить на территории Гватемалы и соседних центральноамериканских государств.
Ну, вы, правда, сказали, что проникновение в культуру майя произошло иберийского фактора,
да,
а не японского.
Да, но это было в 16 веке. Вот. А интересоваться музыкой майя и культурой майя стали в 20 веке, так же, как и японской.
Спасибо.